говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе!» «Вера в горниле сомнений». Очередная, четвертая передача из архивов радиостанции «Радонеж», записанная в свое время преснопоминаемым Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии. Сегодня вы услышите часть третью, посвященную творчеству Александра Сергеевича Пушкина.
Время, когда Пушкин впервые осуществил свое пророческое служение, мы можем назвать очень точно. Это время создания трагедии «Борис Годунов» с ноября 1824 по ноябрь 1825 года. В трагедии «Борис Годунов» Пушкин впервые явил себя художником мирового уровня. И создание этой трагедии мы можем объяснить не иначе, как действием воли Божией, которую услышал поэт, воли промысла. Потому что 25-летний человек со своим ограниченным жизненным опытом, вот до такой глубины понимания жизни, понимания истории, дойти просто не смог бы. Ну, иногда говорят об этом интуиция, гениальное прозрение. Но это ведь все и есть следствие промыслительного действия Божьей воли. Пушкину было дано постигнуть то, что является по отношению к истории глубочайшим откровением для нашего времени, для всех времен. Поэтому Пушкин в «Борисе Годунове» выступает именно как пророк, подлинный пророк. И он помогает нам понять и наше время, помогает понять ход истории, что движет историей, что определяет ход всех событий, что определяет судьбу и человека, и рода в истории. На эти вопросы Пушкин дает ясный ответ. В каждом произведении есть какие-то эпизоды, какие-то сцены, которые мы можем назвать энергетическим узлом всего произведения. Такой сценой в «Борисе Годунове» является сцена в Чудовом монастыре. И можно сказать так, что вот, пожалуй, во всей русской литературе мы не найдем столь художественно и духовно совершенного образа русского монаха, как это мы видим в пушкинском летописце Пимене. Так внешне это даже не второстепенный, а третьестепенный персонаж трагедии. Он появляется всего лишь в одной сцене. И с самими событиями этого произведения он как бы и не связан. Но вот это особенность, кстати, пушкинского понимания истории, понимания того, что произошло прежде, что происходит теперь. Дело не в том, участвует или не участвует человек прямо и непосредственно в историческом событии. Важно, насколько духовно глубоко проникает он в это событие. И тем неизбежно оказывает воздействие на ход этих событий. Внешне, еще раз скажем, летописец Пимен – третьестепенный персонаж. А по духовной сути, по духовному смыслу, это один из важнейших персонажей всей трагедии. Он один из главных. Потому, во-первых, что он ясно сознает смысл того, что он видит, смысл истории. И потому еще, что свою собственную жизнь, вот свой этот труд, он сознает как исполнение воли Божией. Кстати, это очень важно. Ведь летописец Пимен, это, говоря современным языком, писатель Древней Руси. Иных писателей ведь не было. Художественного творчества как такового, вот как мы это видим в новом времени, Русь древняя просто не знала. Летописец – это писатель. И для Пушкина это важно. Потому что для Пушкина это собрат. Собрат по литературному творчеству. И летописец – это тот, кто исполнен волею Божией. Ведь вот где-то в это же время он как бы слышит Бога глас, исполнись волею моей. И вот такой исполненный волей Божией писатель, летописец, человек – это смиренный монах Пимен. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. С этого начинается его монолог. «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному, недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». Ясно, коротко и в совершенстве он выражает вот это свое отношение к собственному труду. «Долг, завещанный от Бога, исполняет он». Поэтому ему открыт смысл истории. Он зрит и величие людских дел, и их греховность. И ну, просто нельзя вот, еще раз не вникнуть в слова, не прочитать монолог Пимена, при том, что это совершеннейшее художественное произведение. Это великий шедевр. Давайте еще раз вслушаемся в то, что он говорит. «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказанье перепишет. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные дела Спасителя смиренно умоляют». Спасителя смиренно умоляют. Вот подлинное отношение человека и к истории, и к деяниям людским. Он мудро и спокойно взирает на историю, и не осуждает в ней никого, даже тяжкое, греховное деяние человека в прошлом. Для него достойны лишь смиренной молитвы о милосердии Божьем. Пушкин писал: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях. Простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать, набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия, дышит в всех драгоценных памятниках времен давно минувших». Надо сказать, что Пушкин в православии, и прежде всего именно в монашестве, в иночестве, видит основу всей русской национальной жизни вообще. Греческое вероисповедание, а греческим, отвлекусь, напомню вам, греческим называют православный, вернее, называли православие часто греческую веру, греческим вероисповеданием. Так что православие, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. У нас ограждение святыни, огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, между человеком и божеством. И дальше знаменательно. Мы обязаны монахам нашу историю, следственно и просвещением. И вот это-то свое понимание Пушкин и вложил гениально и совершенно в монолог летописца Пимена. И вот именно этому самому монаху, как пророку, дано прозреть будущее. Ведь сцена происходит тогда, когда только что вот начинается царствование Бориса Годунова. Прошло время неопределенности, неуверенности, когда Борис долго как бы отказывался от власти. Вот теперь он власть наконец принял, согласился смиренно, как иронически говорит об этом князь Шуйский. И теперь, кажется, вот начинается период спокойной, более или менее благополучной жизни. И ничто не предвещает никаких бедствий в будущем. И только старый монах говорит слова, как будто совершенно парадоксальные. О, страшное, невиданное горе! Какое горе? Наоборот, всеобщее ликование, счастье. Но горе, потому что здесь совершается нарушение воли Божией. Прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу мы нарекли. Личный грех Бориса, убийство царевича, после того, как народ призывает его на царство, переходит и на весь народ. И теперь вот этот грех будет тяготеть над судьбой всего народа. И именно судьба народа, судьба государства, а не просто судьба отдельных персонажей, судьба истории озаботила Пушкина как творца этой трагедии. Борис Годунов до сих пор еще не имеет должного отображения на сцене. Ведь это произведение, которое написано для того, чтобы поставить именно на сцене, для театра. А равнозначной постановки мы еще не знаем. Есть более или менее удачные, с какими-то отдельными находками, с замечательной игрой тех или иных артистов. А смысл остается как бы за рамками понимания. Надо сказать, что это многие театральные деятели чувствуют. Ну и всегда, как часто бывает, торопятся в своих неудачах обвинить Пушкина. В том, что вот Пушкин написал не сценическое произведение. Оно для чтения предназначено, а не для постановки. Это вот заблуждение. И заблуждение это основано на том, что Пушкин в «Борисе Годунове» явил себя великим новатором. Он дал совершенно новый тип драматического произведения, чего, кажется, до сих пор никто не понял. Ведь и до сих пор на сцене царит драматическое произведение, можно назвать его так, шекспировского типа. В таком произведении всегда внимание и художника, и зрителей сосредоточено на судьбах людей. Взаимоотношения между персонажами строятся, можно так сказать, по горизонтали. Они взаимодействуют между собой, из их взаимодействия следуют какие-то события, которые, в конце концов, в свою очередь, влияют также на взаимоотношения этих же людей или других персонажей, в конце концов, влияет это все на судьбу, и мы смотрим, кто как с кем общается, кто как на что реагирует, и какова судьба от того или иного персонажа. Так у Шекспира. У Пушкина совершенно иное. Не просто судьба отдельных людей, судьба истории. Истории как персонажа трагедии, с одной стороны. А с другой стороны, общение между людьми происходит не по горизонтали часто. И это тоже есть, как это есть в жизни. А то, что мы можем назвать по вертикали. Вот два центральных персонажа. Борис Годунов и самозванец. Как бы все строится на их борьбе, но в отличие вот от других драматических произведений, эти два центральных персонажа, противостоящих друг другу, в жизни ни разу даже не встречаются. Борис Годунов не так уж часто и появляется, кстати, на сцене, хотя это заглавный персонаж произведения. Может быть, внешне с не меньшим успехом можно было бы назвать эту трагедию «Дмитрий Самозванец». Но нет, Пушкин называет Борис Годунов, и в этом есть особый глубокий смысл. Потому что от действий Бориса Годунова зависит и его собственная судьба, и судьба самозванца, и судьба всего народа. Но действий не политических, а действий духовных. Борис – носитель греха. Греховным деянием он проложил себе дорогу к власти, к трону. И именно этот грех определяет дальнейшую трагедию в судьбе всего государства. Это понимает летописец, который говорит об этом, о страшном невиданном горе. И это горе, это трагедия, именно потому, что нарушена воля Божья. Прогневали мы Бога, согрешили. И от Бориса зависит изменить историю не тем, как он будет действовать в отношении других персонажей, в отношениях каких-то вот деяний государственных, а в том, как он будет относиться к своему собственному греху. Одолеет он его в покаянии или нет? И на протяжении всего хода трагедии ему дается несколько раз эта возможность. Возможность избыть грех, покаяться в нем и тем самым изменить судьбу и государство, и судьбу всех окружающих людей, и судьбу самозванца в том числе. Ведь самозванец, Пушкин показывает это ясно, одерживает свои победы, приходит к успеху не потому, что он сам своими усилиями собственными, благодаря своим собственным заслугам добивается этого результата, а именно потому, что Борис не хочет освободиться от своего греха. Борис отказывается от покаяния, и самозванец одерживает новую победу, добивается какого-то нового успеха и в конце концов приходит к власти. Интересно, что в самом начале, когда он появляется еще просто как смиренный монах Григорий, он еще даже не знает о том, кем он будет. Он еще не знает, что он объявит в конце концов себя царем, вернее, наследником законным престола, а потом станет и царем. Но тем не менее, и ему дается вещее предупреждение. Он ясно говорит о том, что в разговоре с Пименом, что «мой покой бесовское мечтанье тревожило, и враг меня мутил». Так что его действия определены то же самое, вот этим отвержением воли Божией и отданием себя во власть беса. И это, в конце концов, определит и его гибель. Где-то там, уже за рамками трагедии Борис Годунов. Ну, известно, кстати, что Пушкин хотел писать и продолжение всего этого, и действительно думал написать трагедию о самозванце. Так что судьба самозванца определена вот еще в самом начале Бориса Годунова. Но замысел этот не был осуществлен. А тем не менее, как бы здесь вот Пушкин говорит, опять раскрывая смысл истории, что история-то зависит вот прежде всего от духовного состояния человека. Мы ведь обычно, когда и в наше время, когда думаем о том, как история развивается, связываем это именно с действиями конкретных людей. Вот что сказал, что сделал тот или иной человек. Царь там, знаете, президент или министр какой-либо. А ведь сколько раз мы слышим в храме, на каждой литургии, не надейтесь на князя, на сына человеческий. Вот эту мысль Пушкин в трагедии Борис Годунов точно выражает. Не просто от воли человека зависит это, а то, как он взаимодействует с волей Божией или противится ей. Пушкин показывает, что вот это взаимоотношение между людьми идет именно по вертикали. То есть человек так или иначе взаимодействует с волей Божией, а противодействие это тоже в широком смысле взаимодействие с ней. А затем именно от его вот того или иного деяния в этом смысле зависит судьба окружающих, а не впрямую. Ну, как где-нибудь в трагедии Шекспира. Там, все зависит от того, как Гамлет себя поведет. И поведет именно вот в этих горизонтальных взаимоотношениях. А для Пушкина вот эти взаимоотношения между людьми – это историческая суета. Она может повлиять на что-то незначительное, но в целом эта историческая суета бессмысленна, потому что промысл Божий действует совершенно иначе. История зависит не от действий людей, прежде всего, а от промысла Божия. Вот это важнейшая мысль Пушкина в «Борисе Годунове». А промысл Божий действует, давая человеку возможность осуществить свободу своего выбора. Выбора или духовного начала, или бездуховного. Вот что определяет историю. Самозванец в самом начале чувствует, что вот бесовское какое-то смущение определяет его действие. Но он следует вот этому самому бесовскому воздействию. И в конце концов он тоже обречен на гибель, так же, как и Борис Годунов. Но вернемся к Борису, потому что все-таки он центральный персонаж. От него в данном случае зависит, как он освободится и не освободится от греха. Надо сказать, что вот на уровне исторической суеты Борис действует весьма успешно. Так же, как и другой персонаж, замечательный, так сказать, образ пушкинской трагедии, это князь Василий Шуйский. Вот можно сказать так, если какой-то политический деятель хочет добиться успеха вот на уровне этой исторической суеты, то он должен внимательнейшим образом изучить характер князя Шуйского, потому что князь Шуйский в этом смысле, так сказать, образцовый такой вот образ. И поэтому это человек достаточно циничный, трезво мыслящий обо всем. И поэтому он, когда простодушный Воропинский не может понять, что же происходит, и спрашивает в недоумении, как думаешь, чем кончится тревога, еще вот до того, как Борис согласился, значит, взять власть, в самом начале с этого начинается трагедия. Посмотрите, как цинично и трезво отвечает ему Шуйский. Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет, да поплачет. Борис еще покорчится немного, что пьяница пред чаркой вина. Замечательный образ. И, наконец, по милости своей, принять венец смиренно, согласиться. А там он будет нами править по-прежнему. Воротынский в недоумении. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты? И Шуйский цинично опять и трезво отвечает. Скажу, что понапрасну лилась кровь царевича младенца. Что, если так, Дмитрий мог бы жить? Он-то понимает вот подоплеку всей этой самой исторической суеты. И он, кстати, действует успешно. Он, мы увидим дальше, даже спасает однажды всех, из безвыходного положения выводит. Но опять все-таки сосредоточим внимание на Борисе. Борису дается несколько раз возможность покаяния. И, повторяю, тем самым возможность изменить ход истории по Пушкину. И каждый раз Борис эту возможность не использует. Вернее, он сознательно от этого отказывается. Первый раз он вот в сцене «Кремлевские палаты» обращается ко всем с тронной речью. «Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена душа моя пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Как смеялся, наверное, Шуйский про себя, когда слушал эти слова. Борис говорит, как мудрый правитель, и на самом деле лицемерит, потому что душа его не обнажена, потому что власть он принимает не со смирением. Он к власти пришел в результате тяжкого преступления, в результате греха. А это все лишь словесный антураж. Часто политические деятели любят говорить красивые слова, которые совершенно не соответствуют действительности. И таков здесь и Борис Годунов. И только прозревает один человек, это даже не присутствующий здесь, вот в этих кремлевских палатах, летописец Пимен, который знает, чем закончится все. Иногда трагедию Борис Годунов трактуют как трагедию совести человека. Тут влияние оказала опера Мусоргского, у которого действительно в центре муки совести Бориса Годунова. У Пушкина же совсем не так. Вообще оперу и трагедию не надо отождествлять. Это самостоятельные произведения, имеющие, по сути, лишь некие внешние общие особенности. У Мусоргского действительно муки совести. Борис Годунов в своем монологе, как раз совесть уже потом, когда начинаются, он чувствует, идут какие-то беды и не понимает до конца, в чем. Он о совести вспоминает в самом конце этого монолога, когда, перечисляя все беды, которые обрушились на него, рассуждает так: ну вот что может утешить человека в такой ситуации? Ну только совесть. А вот если совесть неспокойна, тогда уже вообще никакой опоры быть не может. Да жалок тот, в ком совесть нечиста. А ему-то как раз дается вскоре возможность еще раз вот избыть грех в покаянии. Это в той сцене, когда патриарх повествует о чудесах, которые происходят при гробе царевича, убиенного царевича Дмитрия. Патриарх – это второй пророк в трагедии Борис Годунов. Тут вот нужно особо оговорить это. Для Пушкина важно, что когда человек следует воле Божией, тогда это и влияет подлинно на ход истории. Но как узнать волю Божию? Волю Божию сообщает пророк. Вот первый раз, ну, правда, Борис этого не слышит, как бы предрекает эти беды, пророк-летописец. Второй пророк – это патриарх. Патриарх, который, рассказывая о чудесах при гробе царевича, по сути, изъявляет именно волю Божью. Ведь Бог часто разговаривает с человеком языком чуда, и, говоря о чудесах при гробе, он тем самым указывает на злодейское убийство, которое предшествовало всему этому. И, по сути-то, патриарх, говоря об этом, на убийство тоже и указывает, хотя не называет его. И все в ужасе, в страхе. Все не знают, как выйти из этого положения. Борис, слушая патриарха, испытывает страшное волнение. И это подчеркивается. Что делать? Как вот из этого положения выйти? А выход может быть только один. Царь должен покаяться в этом, потому что он слушает волю Божью. Но он отвергает. И вмешивается историческая суета. Князь Шуйский вот здесь, вот из этого тяжкого положения находит выход. И несколькими достаточно остроумными, но пустыми словами как бы выпускает вот этот вот пар, скопившийся здесь. И один из бояр потом в конце концов облегченно говорит: а выручил князь Шуйский, молодец. Князь Шуйский выручил вот в этой конкретной ситуации. Он историческую суету как бы здесь вот ввел в должное русло. Но он обрек государство на тяжкие испытания тем самым. Потому что он помог Борису отказаться от покаяния. Третий пророк, который объявляет волю Божию, это юродивый. Юродивый, и отметим, три пророка – это люди, связанные именно с церковной жизнью. Монах-летописец, патриарх и юродивый. Юродивый прямо говорит о воле Божьей, о том, что нельзя молиться за царя Ирода, то есть вот за Бориса, где-то убийцу. Богородица не велит. Как бы небо отвернулось от этого царя, но еще не все потеряно. Он еще может покаяться. И это дается ему в последний раз перед смертью. Кажется, ну вот, перед смертью уже что же? Там понятно было, там покаяться, это значит власть потерять. А здесь ведь уже и жизнь уходит. Нет, Борис дает мудрые наставления своему сыну. Надо сказать, что наставление Бориса царевичу Федору – это пример подлинной государственной мудрости. Вот надо бы так, чтобы каждый, кто приходит к власти у нас, вот вчитывался еще и еще раз в этот монолог Бориса. Потому что нет, пожалуй, не найдешь более мудрого наставления для государственного мужа. Но в данном-то случае, в этой трагедии, это уже все бессмысленно. Потому что главное не то, что он говорит, а главное то, что он не делает. Он не кается, он не отказывается от своего греха даже перед смертью. И в конце концов, поэтому все наставления сыну бессмысленны и бесцельны. В конце концов, сын обречен вот этим отказом от покаяния. И в конце трагедии сын погибает. Погибает именно в результате не действий самозванца, а бездействия, духовного бездействия Бориса. Вот такое понимание истории для своего времени было совершенно неожиданным и непостижимым. Поэтому и тогда Бориса Годунова, по сути-то, никто не понял. Даже государь Николай Павлович, наподобие романа Вальтер Скотта, не прочитал то, что было обращено, по сути, и к нему. Пушкин обращал и к царю пророческое слово свое. Не понял, как курьез вспоминаю, в театре «Борис Годунов», такой культовый театр, спектакль даже запрещался, потом, значит, вот он сейчас идет, по-моему, до сих пор на сцене. И в рецензии на этот спектакль один критик написал, наверное, понимая действительно вот подтекст самого спектакля, этой постановки, что в этом спектакле показано, какие ужасные, нехорошие люди были в политбюро ЦК КПСС. Понимаете, вот это вот, это, в общем-то, для Пушкина мелко. Какое политбюро? Он об истории. Он о Божьем промысле говорит. Это все опускается на уровень исторической суеты. А потом обвиняют Пушкина. Пушкин что-то не так написал. Да он все так написал. Но до сих пор его по-настоящему театральные деятели так и не поняли. А Пушкин обращает, еще раз повторим, история зависит к нам, вот это вот пророческое свое слово, история зависит не от конкретных дел, как человек слышит или не слышит волю Божию. И Борис Годунов – это, конечно, произведение, несомненно, устремленное к духовному уровню. Не всякая трактовка, как психологической какой-то драмы, совершенно бессмысленна. Там, где человеком движет вера, там он приходит к должному результату. Там, где веры нет, там, где действует безверие, все заканчивается трагически. Это и предупреждение для нашего времени также. Пушкин удивительно разносторонний. Ведь вот даже великие писатели не всегда такой ровностью отличаются. Потому что писатель – это прозаик, это, может быть, поэт и драматург. Вот как бы... Может так быть, что у какого-то человека вот только одно. Допустим, Федор Михайлович Достоевский – только прозаик, только романист. Тютчев – только поэт и ничто больше. А вот Пушкин меняет в себе вот это вот троякое дарование. Он и великий поэт, он и великий прозаик, об этом еще скажем, и он великий драматург. Помимо Бориса Годунова, он написал еще один шедевр. Цикл «Маленькие трагедии». Ну, «Маленькие» – это не самого Пушкина, это уже позднее. Ну, хотя очень точно обозначили вот этот цикл, потому что перед нами действительно трагедии, и они действительно маленькие. То есть, так, большая трагедия всегда особенно во времена Пушкина. Пушкин, кстати, это тоже нарушил, у него отдельные сцены. Вообще пятиактные всегда были, большие пятиактные. А маленькие трагедии Пушкина – две сцены, а то и одна вообще. Так что они действительно просто объемом своим невелики, поэтому и маленькие, так точно были названы. Маленьких трагедий четыре. «Рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменные годы», «Чумы». И вот это действительно единый цикл, потому что объединяет единая тема все четыре трагедии. Тема безверия. Это вот то, что Пушкин ощутил в себе, и то, что он как бы вытеснил из себя, из своей души вот этим творческим волевым усилием. И разные стороны безверия видел в каждой из четырех маленьких трагедий. Первая из них «Скупой рыцарь». Здесь вот отразилось пушкинское трагическое ощущение того, что идет новое, деспотическое, тяжкая и губительная власть. Он писал об этом и в «Пиковой даме». Опять, кстати, замечу, что оперу Чайковского и пушкинскую повесть нельзя отождествлять. У Чайковского Герман, так сказать, любит Лизу и перед нами средства для того, чтобы эту, так сказать, играть. А Пушкина Герман не любит, и наоборот, он использует Лизу для того, чтобы проникнуть в тайну трех карт и, в конце концов, обогатиться тем самым. Вот Пушкин быть из русских писателей новую власть, которая идет. Потому что прежде ведь была иная форма зависимости, то, что знало русское общество. Зависимость крепостная, зависимость государственная, социальная, но ни в коем случае не имущественная, не власть денег. А вот теперь эта власть денег идет, и она подчиняет себе все. Ну, человек нашего времени знает, для Пушкина это вот только-только то, что грозно где-то вот на горизонте возникает. И он впервые именно в «Скупом рыцаре» показывает губительность этого. Вот к поклонению Золотому Тельцу основано именно на безверии. И это понятно. Человек ищет какой-то опоры в жизни, если у него нет веры, то, может быть, как многие говорят, самая верная опора в жизни. В этом наставлял еще отец Павла Ивановича Чичикова, своего малого сына, кто следовал этому. Вот самая верная опора – это деньги. Береги копейку. Копейка не продаст, копейка не выдаст. Пушкин показывает человека, который обуян вот этой самой властью денег. С одной стороны, он богач, ну, наверное, миллиардер какой-нибудь. А с другой стороны, он сам во власти у своего собственного богатства. Он как бы сладострастник вот этой самой власти. И причем сладострастник воображений. Ни в коем случае не осуществляет ту власть, которая, может быть, им легко достигнута. Он говорит лишь о том, что он может это. Лишь захочу воздвигнуться чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится. Как, наверное, тяжело было, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится. И добродетели бессонный труд смиря дать моей награды, я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руки в очи смотри, как моей читаю воли. Как знакомо нам это все сейчас, как за Пушкин. Но добровольно, мне все подвластно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания. Поразительный характер. Причем сам он сознает характер этой власти, сам барон, а это прежде всего понял, конечно, автор, что не подвластно мне, как некий демон от сели ми править я могу. Демон, враг рода человеческого. Вот с чем сопряжена эта самая власть денег. И добыты-то ведь они преступление. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, говорит барон, глядя на свои сундуки, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся б в моих подвалах верных. Это власть захват всех окружающих. И она отбрасывает вот все то. Поэтому жид-ростовщик, кстати, замечу, что слово «жид» во времена Пушкина не было бранным. Этот оттенок слово приобрело уже во время ближе к нам. Ростовщик спокойно предложил отравить своего отца, чтобы завладеть этими деньгами. Сын как будто этому противится, в нем еще и какие-то остатки вот, нравственного чувства. Но в конце концов отказывается от них. И неминуемо, если бы не смерть барона, была бы дуэль между отцами. И поэтому вот этот возглас ужаса, почти вопль трагедии характеризует и то, что предчувствует Пушкин, и то, что как бы по его пророческому предвидению, по сути-то и наступает ужасный верный сердца. И все это результат именно безверия, безверия и подчинения себя вот этой бесовской власти. Обычно Моцарт и Сальери трактуются как трагедия, вот, противостояние гения и бездарности. На самом деле не так. На самом деле у Пушкина, если мы не свои собственные представления, а пушкинский текст будем внимательно читать, Сальери тоже гений. И тем не менее он завидует Моцарту. Кстати, вначале Пушкин даже хотел назвать это завистью. Так вот, зависть, такое название дать трагедии, но потом назвал Моцарт и Сальери по главным, так сказать, персонажам. Моцарт – гений и Сальери – гений. Но по мысли Сальери, вот этот дар Божий Моцартом получен незаслуженно. И поэтому он отвергает высшую правду в этом мире. Собственно, начинается трагедия с монолога Сальери. Из вот этих слов, которые дают точную формулу, мы можем сказать, безверия. Классическая формула. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Правды нет и выше, правды нет у Бога. Вот это формула безверия. Потому что, еще раз скажем, вера – это не просто вера, христианская вера, не просто вера в какое-то сверхъестественное существо, там, могущественное. Так и язычники верят. Мы знаем, эти олимпийские боги отнюдь не отличаются какой-то особой нравственностью. В них нет высшей правды. Их можно использовать каким-то образом в своих целях, склонив на свою сторону, что делают многие-многие античные герои. Вот, а они могут и нарушить справедливость. Христианская вера – это вера в то, что Бог есть высшая правда. Вера есть, пишет преподобный Симеон Новый Богослов, вера есть быть готову умереть Христа ради, за заповедь Его, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь. Нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу и знаменитость, и в то время как ничего не имеешь, быть уверенным, что всем обладаешь, особенно же она есть стяжание неисследимого богатства познания Христова, и взирание на все видимое, как на прах или дым. А вот Сальери стоит именно на противоположной точке зрения. И поэтому он завидует. И сам говорит, а ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар любви горящий, самоотвержение, трудов усердия, молений послан и озаряет голову безумца, гуляки праздного. То есть, если попросту вот эти самые слова переложить на презренную прозу, то это все звучит так. В мире нет справедливости Божией, потому что дары свои он распределяет не по заслугам. Вот Моцарт не по заслугам получил. Были другие великие творцы. Называет их Сальери. Он им не завидует. Почему? Потому что они по заслугам. А вот здесь нет. А раз не по заслугам, значит, это несправедливо. А раз это несправедливо, то я лучше знаю, что такое справедливость. И я эту справедливость могу восстановить. Это вот ситуация известна нам с давних пор. Впервые в истории человечества, оно еще проявилось на самой заре, в истории Каина и Авеля. И, собственно, Каин то же самое. Вот несправедливо Бог предпочел вот этого недостойного. Я эту справедливость восстановлю. Как он ее восстановил? Убийством. То же самое делает и Сальери. Вот оно, безверие, к чему приводит. Еще раз Пушкин показывает, как это привело к нравственной, а потом и физической гибели барона, безверие в «Скупом рыцаре», так и в «Моцарте» Сальери. Безверие приводит к убийству, к преступлению. К слову сказать, нужно заметить, что когда говорят о том, что вот Сальери ремесленник, ссылаются на его слова о том, что ремесло поставил я подножием к искусству и так далее. Он не сделался ремесленником в конце, он просто ремесло поставил подножием к искусству. Нужно же внимательно читать. А надо сказать, что без ремесла, то есть без навыков профессионализма, художник, в общем-то, будет несостоятелен. Противоположное думают либо лентяи, либо дилетанты. Тот же самый Моцарт, так же, как и Пушкин, были великие профессионалы в своем деле. Своей профессией они овладели в совершенстве. Другое дело, что искусство не сводится только к ремеслу. Но Сальери говорит, ремесло подножие искусства. Надо овладеть какими-то профессиональными навыками, а затем эти навыки осуществить вот, в подлинном творчестве. Конечно, один профессионализм без творческого дара, он просто ничего не даст, искусства не будет. И еще один очень важный момент. Вот в свое время на это обратил внимание замечательный наш пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Он отметил вот удивительный парадокс и в то же время закон искусства. Бывает так, что кто-то, художник, как художник прозревает некие глубины бытия, которые он же сам, как человек, просто не понимает. Вот таков Моцарт. Моцарт, как человек, не понимает, что от Сальери идет угроза. И поэтому поднимает стакан с вином, в котором уже яд, и произносит слова совершенно как бы наивные. «За тебя, мой друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии». А вот как художник он понимает, кто такой Сальери. И это он выражает в том музыкальном произведении, программу которого он рассказывает Сальери. Причем даже сбивчиво, потому что музыку-то пересказать нельзя, а тем не менее, вот он пересказывает музыку, и ясно, что он прекрасно, как художник, чувствует, кто перед ним. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Тут он даже косноязычен, музыку ты не переложишь в слова. Вот, значит, я, ты и видение гробовое. То есть он прекрасно сам себе предсказал свою участь. А как человек этого не понимает. Это поразительный закон искусства, и мы можем и в жизни указать множество таких примеров. И такой пример сам Александр Сергеевич Пушкин, потому что он свою судьбу предсказал в следующей маленькой трагедии – «Каменный гость». «Каменный гость» – Дон Жуан, главный персонаж. Вообще, Дон Жуан, наверное, самый популярный персонаж в литературе нового времени. Впервые он появился в 17 веке в пьесе испанского драматурга Тирса де Молина «Севильский обольститель» или «Каменный гость». Самое начало 17 века. А потом кто только не брался за эту тему. Конечно, у всех были разные персонажи по характеру, по судьбам, но их объединяло одно. И не надо объяснять. Скажешь «Дон Жуан» – все понятно уже вот этим определением. Но у Пушкина не Дон Жуан, а Дон Гуан. Он как бы дистанцируется от того, что уже было известно. Это то же самое имя. ГЖ – это такая позиционная мена для индоевропейских языков характерная. Что Гуан, что Жуан, что Хуан – это одно и то же имя. А тем не менее, все-таки другая буква, другой звук и как бы противопоставление. У меня не Дон Жуан, у меня Дон Гуан. Потому что если другие вот Дон Жуаны, это такие любители приключений, либо грешники, сладострастники, самые известные к тому времени были два персонажа, это у Мольера, там как раз вот, вот страшный грешник, человек, который презревает все законы Божьи, и Дон Жуан у Байрона, ну, такой, скорее, легкий любитель приключений, который попадает в ситуации любовной, даже часто помимо собственной воли. Вот. У Пушкина совсем другое. У Пушкина Дон Гуан не безбожный развратник. Это человек, который ищет свой идеал в жизни. И кажется ему каждый раз, вот он наконец находит его, и затем вновь разочарование и новые поиски. Но тем не менее он все-таки переходит от одного греха к другому. И он опять находится в безверии у Пушкина, его персонаж. Потому что собственный идеал, собственное счастье он ищет, только надеясь на собственные действия, на собственную волю и презревая волю Божью, потому что он совершает один грех за другим. И в конце концов он обретает тот идеал, к которому стремился. Обретает, но вот этот тяжкий греховный след, который тянется за ним, в конце концов обрекает его на гибель. Является командор, статуя командора. Это условный образ, который известен нам по всем произведениям о Дон Жуане. Это символ. Символ рока, символ судьбы, символ возмездия за греховные деяния. У Пушкина это скорее символ промыслительной воли, которая в конце концов воздаянием за вот все эти самые совершенные грехи завершает жизнь Дон Гуана и не дает ему обрести этот идеал. А по сути дела ведь это Пушкин и о себе, сознавал или нет, но о себе писал. Потому что и он же не был таким вот примитивным развратником. Хотя вот даже труды писались, создавались там донжуанские списки Пушкина, он тоже в каком-то смысле Дон Жуан. Но это тоже человек, который ищет своего идеала и в конце концов обретает. И вот он ведь пишет трагедию эту маленькую в тот момент, когда и он, как Дон Гуан, обрел этот свой идеал. «Творец тебя мне указал, моя Мадонна, чистейший прелесть и чистейший образец», пишет он, обращаясь к своей невесте. И сам же предчувствует, что явится вот эта статуя командора. Ну, а в жизни это, конечно, не статуя, а живой, реальный человек, какой-нибудь Жорж Дантес. И тем не менее, еще раз Пушкин видит и предсказывает, безверие ведет к гибели. И о том же последней из маленьких трагедий «Пир во время чумы», которую многие называют самой злободневной в наше время. Так же, как и прежде, в наше время вот такой же многие видят в этом. Согласны мы ли, это уже другой вопрос. В наше время вот такой же пир во время чумы. Святые отцы говорят о том, что человек должен жить в памяти смертной. Потому что память смертная многих оградит от того греха, в котором люди живут. Если человек будет постоянно помнить о смерти, то есть о грядущей встрече с судом Божьим, он совершенно иначе будет строить свою жизнь. Но люди ведь забывают об этом, и трудно об этом помнить постоянно. Мы знаем эту свою слабость. Но когда смерть вокруг, тогда уже забыть невозможно. Пир во время чумы, чума. Кстати, холеру, которая в это время была, Пушкин в одном из писем тоже называет чумой. И это образ художественный, тут не медицинские, так сказать, какие-то подробности важны. Чума, холера, бедствие, вот это всеобщая смерть. И вот во время этой всеобщей трагедии люди в безверии своем, не видя промыслительного действия воли Божьей в том, что совершается, бросают вызов судьбе и пируют, несмотря ни на что. Очень многие хорошо знают гимн председатели, гимчуме, вот председатели этих пирующих, которые собрались здесь и, несмотря ни на что, веселятся, хотя, может быть, кого-то из них уже завтра ожидает тот же самый трагический конец. И вот председатель всех этих пирующих поет свой вдохновенный гимн. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пением дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полной чумы. Многих привлекают вот эти слова. Они действительно отражают вот некое романтическое стремление к бесстрашным испытаниям, вот к вызову судьбе и так далее. Но важно, как Пушкин вот это все воспринимает. А у Пушкина вслед за этим самым гимном звучат слова священника. Тут дается просто священник. Мы не знаем даже, какова конфессия. Ну, это не где-то ясно, что не в России происходит. Но для Пушкина не важно вот это вот конкретное обозначение. Священник в данном случае как пророк тоже, как тот, кто возвещает волю Божью. И вслед за гимном чумы звучат такие слова. «Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают». Здесь явное осуждение, и осуждение именно вот по Божьей истине, по Божьей правде. И опять, безверие ведет к чему? Ведет к гибели, к смерти вот этих людей, к нравственной их смерти. Отвержение промысла Божьего, неследование воли Божьей. И здесь вот мы видим во всех маленьких трагедиях, и в последней из этих трагедий ведет человека к гибели.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора филологии, доктора богословия, в течение многих лет бывшего профессором Московской духовной академии и семинарии. Да упокоит его Господь во Царствии Своем.